Будучи 11-летним ребенком, Петр поражал свою необыкновенную красотою и живостью. Современники находили, что он лицом был в материнскую родню и особенно был похож на дядю Федора Кирилловича Нарышкина. Красота и живость остались, но преждевременное развитие, страшные потрясения, неумеренность в трудах и потехах потрясли крепкую натуру Петра и оставили следы на прекрасном лице его. Голова тряслась, и на лице являлись конвульсивные движения. Быстрый и пронзительный взгляд его производил неприятные впечатления на людей непривычных. Новгородский архиепископ Феодосий Яновский рассказывал, что когда он представлялся обоим царям Ивану и Петру, то к руке первого подошел без всякого страха, а как пришед до руки царя Петра Алексеевича, тогда таков на меня страх напал, что мало не упал, и колени потряслися, и от того времени всегда рассуждал, что мне от той руки и смерть будет. Свидание Петра с курфюрстинами происходило в герцогстве Цельском, в местечке Копенбрюге. Сначала царь не хотел идти к ним и долго отговаривался, наконец пошел с условием, чтобы не было никого посторонних. Он вошел, как застенчивый ребенок, закрыл лицо руками и на все любезности отвечал «не могу говорить». Потом, однако, разговорился, особенно за ужином. Застенчивость пропала, и он позволил войти в залу придворным кюрфюрстин, поил мужчин вином из больших стаканов, танцевал. Веселье прошло далеко за полночь. Царь с удовольствием слушал итальянских певиц, но сказал при этом, что музыку не очень уважает. На вопрос старой кюрфюрстины, любит ли он охоту, отвечал: «Отец мой был страстный охотник, но я не чувствую к этой забаве никакой склонности. Очень люблю кораблеплавание и фейерверки». При этом он показал свои руки, ставшие жесткими от работы. София Шарлотта, описывая Петра, говорит: «Я представляла себе его гримасы хуже, чем они на самом деле, и удержаться от некоторых из них не в его власти. Видно также, что его не выучили есть опрятно, но мне понравились его естественность и непринужденность». Кюрфюрстина мать пишет: «Царь высок ростом, у него прекрасные черты лица и благородная осанка. Он обладает большой живостью ума, ответы его быстры и верны. Но при всех достоинствах, которыми одарила его природа, желательно было бы, чтобы в нем было поменьше грубости. Это государь очень хороший и вместе очень дурной. В нравственном отношении он полный представитель своей страны. Если бы он получил лучшее воспитание, то из него вышел бы человек совершенный, потому что у него много достоинств и необыкновенный ум». В Копенбрюге Петр направился к Рейну, оставил посольство и с 10 человеками спустился Рейном и каналами до Амстердама. Так как посольство еще не приезжало, то в ожидании его Петр занялся по-своему. В местечке Сардам или Заандам, известном по обширному кораблестроению, на верфи Роге появился молодой, высокий, красивый плотник из России Петр Михайлов. Жил он в каморке у бедного кузнеца, посещал семейство плотников, которые находились в России, выдавая себя за их товарища, простого плотника. В свободное от работы время русский плотник ходил по фабрикам и заводам. Все ему нужно было видеть, обо всем узнать, как делается. Однажды на бумажной фабрике не утерпел, взял у работника форму, зачерпнул из чана массы, и вышел отличный лист. Любимая забава его была катание на ялике, который купил на другой же день по приезде в Сардам. Своим поведением и видом, не идущими к простому плотнику, хотя свою красную фризовую курткую и белыми холстинными штанами он нисколько не отличался от обыкновенных работников, Петр сейчас же выдал себя. Заговорили, что это не простой плотник, и вдруг разносится слух, что это сам царь московский. Старый плотник зашел в цирюльню и прочел там письмо, полученное от сына из России. В письме рассказывались чудеса. В Голландию идет большое русское посольство, и при нем сам царь, который верно будет в Сардаме. Плотник написал и приметы царя, и тут, как нарочно, отворяется дверь и входят в цирюльню русские плотники. У одного точь-в-точь те приметы, и головою трясет, и рукою размахивает, и бородавка на щеке. Цирюльник, разумеется, не замедлил разгласить об удивительном явлении. Скоро слух подтвердился. Петр раздразнил уличных мальчишек, которые попотчевали его песком и камнями, и бургомистр издал объявление, чтобы никто не смел оскорблять знатных иностранцев, которые хотят быть неизвестными. Напрасно после того царь старался сохранить свое инкогнито, отказался от почетных приглашений, от удобного помещения, говоря: «Мы не знатные господа, а простые люди, нам довольны и нашей каморки». Жил в каморке, а купил буйер за 450 гульденов. Толпа преследовала Петра, что приводило его в ярость, сдерживать которую он не выучился в Преображенском с потешными конюхами. Однажды, проталкиваясь сквозь неотвязную толпу, он был особенно раздражен глупую фигурою какого-то Марцена и дал ему пощечину. «Марцен пожалован в рыцари!» — закричала толпа, и прозвание «рыцарь» осталось за Марценом навсегда. Из Амстердама дали знать о приближении русского посольства, и Петр поехал туда, прожив в Сардаме 8 дней. 16 августа Лефорт с товарищами торжественно въехал в Амстердам. Прием был великолепный. Петр участвовал в празднествах, которые давали посольству Генеральные Штаты, зная о присутствии самого царя. В Амстердаме знакомее всех других имен Петру было имя бургомистра Николая Видзена. Еще при царе Алексее Михайловиче Видзен был в России, проехал и до Каспийского моря, был известен как автор знаменитого сочинения «Татария Восточная и Южная», как издатель «Из Брандидесова путешествия в Китай». Видзен сохранял постоянно связь с Россией. Его издания были посвящены царям, он исполнял поручения русского правительства по заказу судов Голландии, находился в переписке с Лефортом. К Видзену обратился Петр с просьбой доставить ему возможность заняться кораблестроением в амстердамских верфях. И Видзен поместил его на верфи Ост-Индской компании, где нарочно для него заложен был фрегат. Получив об этом известие, Петр ночью поехал в Сардам, забрал там свои плотничьи инструменты и к утру возвратился в Амстердам, чтобы немедленно же приняться за работу. Волонтеры, приехавшие с посольством, были также размещены по работам. Петр откликался только когда ему кричали: «Плотник Петр Сардамский» или «Мастер Петр». Но когда обращались к нему со словами «Ваше Величество» или «Милостивый Государь», поворачивался спиною. Но не одним кораблестроением занимался Петр в Голландии. Он ездил с Видзеном и Лефортом в Утрехт для свидания со знаменитым штатгальтером голландским и королем английским Вильгельмом Оранским. Видзен должен был водить его всюду, все показывать. Китовый флот, госпитали, воспитательные дома, фабрики, мастерские. Особенно понравилось ему в анатомическом кабинете профессора Рюйша. Он познакомился с профессором, слушал его лекции, ходил с ним в госпиталь. В кабинете Рюйша он так увлекся, что поцеловал отлично приготовленный труп ребенка, который улыбался как живой. В Лейдене, в анатомическом театре знаменитого Боергава, заметив отвращение своих русских спутников к трупам, заставил их зубами разрывать мускулы трупа. Разумеется, Петр должен был наблюдать большую экономию во времени. Так во время поездки в Лейден на яхте часа два занимался с натуралистом Леувенгоком, который показывал ему свои лучшие аппараты и микроскоп. Ненасытимая жадность, все видеть и знать, приводила в отчаяние голландских провожатых. Никакие отговорки не помогали, только и слышалось: «Это я должен видеть», и надобно было вести, несмотря ни на какие затруднения. И ночью он не давал им покоя. Вдруг экипаж получит сильный толчок. «Стой, что это такое?» Надобно зажигать фонари и показывать. Гениальный царь был полным представителем народа, который так долго голодал без научной пищи и теперь вдруг дорвался до нее. Корабельный плотник занимался и гравированием. В Амстердаме оставшиеся после него гравюры изображают предмет, соответствующий положению Петра, его тогдашней главной думе. Она представляет торжество христианской религии над мусульманской в виде ангела, который с крестом и пальмой в руках попирает полулуние и турецкие бунчуки. Предмет гравюры объясняется и письмом Петра к патриарху Адриану в Москву. «Мы в Нидерландах, в городе Амстердаме, благодатью Божью вашими молитвами, при добром состоянии живы и, последуя Божью слову, бывшему к праотцу Адаму, трудимся, что чиним не от нужды, но доброго ради приобретения морского пути, дабы, искусясь совершенно, могли, возвратясь против врагов имени Иисуса Христа, победителями, а христиан там у будущих освободителями, благодатью его быть, чего до последнего издыхания желать не перестану». Кроме патриарха, Петр постоянно переписывался и с другими правительственными лицами, которые извещали его о том, что делалось в России. Около Азова возводились укрепления, крепости Алексеевская и Петровская, Троицкая на Таганроге и подле нее Павловская. При Таганроге устраивалась гавань, татары были отражены от Азова. На Днепре турки и татары были отбиты от занятых русскими крепостей Козыр, Кермения и Тавания. В Польше окончательно утвердился королем Август. Кумпанство усердно строили корабли, шведский король прислал 300 пушек для войны с неверными. Охотнее, чем с другими, переписывался Петр с Виниусом, как с человеком более других образованным и неутомимым в своей деятельности. Виниус в своих письмах постоянно требовал присылки оружейных мастеров, потому что железо есть доброе, а мастеров нет. Наипаче болит сердце, что иноземцы, высокую ценой продав свойское железо и побрав деньги, за рубеж поехали, а наше сибирское многим свейского лучше. Никто больше Петра не мог сочувствовать этой сердечной боли Виниуса. Он отвечал ему: «Пишешь, ваша милость, о мастерах. Из тех мастеров, которые делают ружья и замки, зело доброе, сыскали и пошлем, не мешков, а ради поспешения из тех же мест, где Бутмана улонецкие заводы сыскал, добыть возможно. Однако же мы здесь сыщем таких, за что взялся бургомистр Видзен, только мню не вскоре». Известия о мастерах перемешивались с известиями политическими. «Что пишешь о мастерах железных, что в том деле бургомистр Видзен может родение показать и сыскать, о чем я ему непрестанно говорю, а он только манит день за день, а прямой отповеди до ся поры не скажет. И если ныне он не промыслит, то, надеюсь, у короля польского через его посла добыть не только железных, но и медных. Мир с французом учинен, и здесь дураки зело рады, а умные не рады, для того, что француз обманул, и чают вскоре опять войны». В другом письме Петр опять пишет о Видзене. «О железных мастерах многожды говорил Видзену, только он от меня отходил московским часом». Между тем Виниус доносил и о перах, оставленных в Москве членов компании. «Царские именины князь Федор Юрьевич Рамадановский великую нам трапезу и богатую даровал в столовой генеральской в Преображенском. Сидели за разными столами больше 100 человек. И с таким усердием и милостью нас трактовал. И стрельба мелкая и крупная так была сильна, что едва столовая устояла, и стена одна гораздо повыдалась. Даже до 4-го и до 5-го часа ночи, что в 3 дни каждый на силу мог оправиться». Описывая другой пир, Виниус пишет: «Ивашку с дядью своим Бахусом из своих великих мокрых, сребряных и цклянных можеров в желудке бросали». Ивашку не забывали и в Голландии. Извиняясь, что не ко всем отправил письма, Петр писал Вениусу. «Иное за недосугом, а иное за отлучкою, а иное за Хмельницким не исправишь». 4 месяца с половиной жил Петр в Голландии. Фрегат, заложенный им, был спущен. На Ост-Индской верфи, вдав себя с прочими волонтерами в научение корабельной архитектуры, государь в краткое время совершился в том, что подобало доброму плотнику знать, и своими трудами и мастерством новый корабль построил и на воду спустил. Потом просил той верфи Баса, мастера Яна Поля, дабы учил его препорции корабельной, которую ему через 4 дня показал. Но понеже в Голландии нет на сие мастерство совершенства геометрическим образом, но точуя некоторые принципы и прочие же с долговременной практики, о чем и вышереченный Бас сказал, и что всего на чертеже показать не умеет, тогда зело ему стало противно, что такой дальний путь для сего восприял, а желаемого конца не достиг. И по нескольких днях прилучилось быть его величеству на загородном дворе купца Яна Тесинга в компании, где сидел гораздо невесело ради вышеописанной причины. Но когда между разговоров спрошен был, для чего так печален, тогда онную причину объявил. В той компании был один англичанин, который, слыша сие, сказал, что у них в Англии сия архитектура так в совершенстве, как и другие, и что кратким временем научиться можно. Сие слово его величество зело обрадовало, по которому немедленно в Англию поехал и там через 4 месяца онную науку окончил. В январе 1698 года Петр переехал из Голландии в Англию и скоро из Лондона перебрался в городок Дептфорд, где на королевской верфи занимался окончанием науки. Здесь он приговорил до 60 человек иностранцев, мастеров золотых дел. В то же время послы в Голландии приговорили более 100 человек. Для флота много нанял принятый в Голландии в русскую службу капитан Корнелий Крейс. Он был принят прямо вице-адмиралом. Проведя 3 месяца в Англии, Петр переехал в Голландию, но не остановился здесь и направил путь на юго-восток, в Вену. Переговоры посольства с Генеральными Штатами насчет помощи царю в войне с турками не удались. Штаты под тем предлогом, что страна их истощена французскую войною, отказались судить царя мореходцами, оружием, снарядами, и скоро Петр узнал, что Штаты вместе с английским королем хлопочут о посредничестве к заключению мира между Австрией и Турцией. Этот мир был необходим для Голландии и Англии, чтобы дать императору возможность свободно действовать против Франции. Предстояла страшная война за наследство испанского престола, то есть для сокрушения опасного для всей Европы могущества Франции. Но во сколько для Англии и Голландии было выгодно заключение мира между Австрией и Турцией, во столько же им было выгодно продолжение войны между Россией и Турцией, что последняя была занята и не могла по наущению Франции снова отвлечь силы Австрии от войны за общеевропейские интересы. Но эти интересы находились в противоположности с интересами России. Петр трудился изо всех сил, чтобы окончить с успехом войну с Турцией, приобрести выгодный мир. Но мог ли он надеяться с успехом вести войну и окончить ее один, без Австрии и Венеции? Следовательно, главную заботу у Петра теперь было или уговорить императора к продолжению войны с турками, или, по крайней мере, настоять, чтобы мирные переговоры были ведены сообща, и все союзники были одинаково удовлетворены. 16 июня посольство въехало торжественно в Вену. Царь по обыкновению опередил его и приехал просто на почтовых.